Картина недели.
Ну что, поздравляю вас. Коронавирус пришел в Петербург. Карантин объявлен как минимум в паре общак университета имени Мечникова. Сколько у нас уже? Один, два, ну, в общем, несколько заболевших совершенно официально в Петербурге. Коронавирус, по большому счету, мы с вами находимся в, скажем так, в безопасной связи. То есть вот эта болячка, она не передается через радиоволны. Но с гостями я что-то как-то, наверное, за руку-то здороваться уже не буду. Виталий Милонов, депутат Госдумы, у нас здесь. Виталий, здравствуйте.
Я что-то не понял. Да, что-то такое приветствие.
Это Сергей Ковальченко, журналист. Короче говоря, все, мы уже не обнимаемся теперь. Мы не здороваемся за руку. Ну, просто потому что правила безопасности. Серьезно?
Вы про какое заболевание сейчас говорите?
И про коронавирус.
Я могу сказать, что от гриппа и сифилиса умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Поэтому... важное самое с коронавирусом не поддаваться панике, а то, я думаю, от разрыва сердца и от, как сказать, от боязненного расстройства желудка умрет гораздо больше людей. Вот, в ожидании коронавируса. Чем от самого коронавируса?
Чудесно. Значит, в Госдуме люди по-прежнему будут здороваться друг с другом.
Будем целоваться.
Даже целоваться.
И обниматься, конечно. Ну а что вы думаете? Потому что, когда люди, преисполненные искренних, честных, светлых чувств друг к другу, никакой коронавирус им не помешает. Вот серьезно. А знаете, люди с плохими мыслишками, пусть они хотя бы вот все в полиэтилен себя закутают, эта гадость их найдет.
Ладно, главная тема, ради которой мы сегодня здесь собрались, на самом деле заключается в том, что мы едва не проснулись в другой стране сегодня утром. В ночь с четверга на пятницу в Москве Владимир Путин встречался с лидерами думских фракций. И перед этой встречей появились слухи о том, что Госдуму распустят. Что типа вот эти самые лидеры «Единой России», «Справедливой России», «ЛДПР», коммунистов договариваются с Путиным об условиях сдачи, распуска, разгона, я не знаю, что это такое. И все региональные парламенты тоже пойдут под нож, мол, принятие новой конституции означает, ну, как бы новый цикл, обновление всей структуры власти, но слухи оказались, ну, скажем так, несколько преувеличены, по крайней мере, пока. Люди с охотного ряда и из Мариинского дворца остаются на своих местах, шнура в парламенте, в общем, не будет в ближайшее время.
Почему? Шнур уже, у нас одномандатные выборы грядут в Петербурге 7 июня. И Шнур вполне может в них участвовать.
Но это давайте мы не будем мыслить категориями супераналитиков из канала Ротонда. Все-таки, ну, поймем, что Шнур не для этого заводили в политику, чтобы он участвовал в одномандатных выборах в петербургский парламент.
А для чего?
Вот. Ну, для того, чтобы, видимо, он стал одним из хедлайнеров условной либеральной партии. Вот, потому что партия со Шнуром, она как раз вот нацелена на синие воротнички, на, так сказать, офисный планктон, поэтому вот тот, кто слушает Шнура, поэтому Шнур как раз, он очень классный, хорошо вписывается в концепцию новой партии для тех, кто не готов голосовать за Единую Россию, но кто не будет голосовать за этих, так сказать, разных яблочников. Вот. И поэтому Шнур очень нормально. Вот партия Титова, мне кажется, для Шнура это самое оптимальное место.
Ну хорошо, хедлайнер.
Вот хедлайнер партии. Я вас перебью немножко.
Да.
Вот смотрите, у Шнура, как бы все мы понимаем, у него есть известность. Это самое главное для политика начинающего. Он собирает стадионы, его знает вся страна. Но у Шнура нет опыта политического. Он никогда не участвовал ни в выборах, ни в каких-то подобных вещах.
А поэтому за него все сделают?
Нет. Ну что значит сделают? Это невозможно. Я думаю, что Шнуров также точно думает, что за него все сделают. Вопрос, кто сделает, вопрос, как сделает. И политика – это штука куда сложнее, чем поп-индустрия. Это самая серьезная вещь, которая вообще бывает у нас где-либо.
То есть нифига не шоу-бизнес?
Нет, конечно. Вот, и мне кажется, что для Шнурова было бы логично обкататься на вот таких выборах, как выборы в одномандатном округе в Петербурге.
Но, уважаемый Сергей, ну, на самом-то деле, вот вы подумайте, стоит ли размениваться, потому что если его сейчас выставить по одномандатному округу, понятно, что за год он как политик не реализуется. Он разочарует кучу избирателей, потому что за год, ну, скажу вам по секрету, будучи депутатом законодательного собрания, ты не сможешь делать ничего. Почему? Потому что Поправки, которой нет и не существует, никто о ней не слышал. Поправка уже расписана, распределена, зная нынешние отношения там в парламенте.
Погодите, вы имеете в виду депутатскую поправку к бюджету?
Да. Ее нет.
Кормилица.
Ее нет. И вот того, чего нет, ее не будет для него совсем. Он не успеет. Ну и, естественно, никаким раздавателем, так сказать, сеятелем он уже не сможет стать. Использовать только внебюджетные средства собственные, он, ну, это, наверное, ну, неразумно.
Виталий Валентинович, исходя из вашего собственного опыта, достаточно или недостаточно просто предлагать красивые вещи? Предлагать, ну, например, практичные вещи?
В парламенте Санкт-Петербурга?
Например.
Что вы там помните, последнее красивое, что было предложено?
Шумная история с попыткой запретить торговать алкоголем в жилых домах на первых этажах.
Простите, шумная история закончилась тем, что они не приняли даже закон. Законопроект, извините меня, это шумная история. Вы, может быть, путаете, мы в Госдуме приняли закон в первом чтении, и сейчас будет второе чтение, который как раз запретит разливайки открывать вот под видом магазинов, круглосуточные, в жилых домах. Да, этот закон мы принимаем. Я помню, что... Ну, это не компетенция парламента Петербурга, при всем моем уважении, коллегам это, ну, не их предмет ведения. Поэтому это не про них. Я говорю о том, что Шнуру размениваться сейчас федеральному человеку на довыборы, ну, я говорю, это можно говорить, наверное, только опираясь на какую-то внутреннюю петербургскую повестку и, там, не знаю, читая канал, не знаю, бездуховности, вот реально. Mm-hmm. Но не более того, не для этого все-таки господин Шнуров, талантливый господин Шнуров, идет в эту тему, чтобы, извините меня, на год стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я понимаю, что петербургский менталитет, петербургской политики, им кажется, что, ну, кроме вот Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ничего не существует на свете. И что говорится там в ротонде Мариинского дворца, это самое важное, что вообще говорится на свете. Это не так. Это не так, и это большая политика, которая вряд ли, так сказать, что я имею в виду господин Шнуров. Поэтому я не думаю, что сейчас кто-то всерьез будет рассматривать его на 21-м округе. Было бы интересно, но я думаю, это ему самому не нужно.
Хорошо. Ну,
давайте... Кстати, вот есть такая информация о том, что в Госдуму Шнуров может пойти по округу против Виталия Милонова.
Ну, это опять же, это информация уровня там канала Ротонда бездуховности. Вот серьезно. Потому что, ну,
я даже не об этом. Вы готовы бороться со Шнуровым? Слушайте,
да я готов бороться с кем угодно, вот поверьте. В прошлый раз я боролся с кандидатом, которого поддерживали, будем так говорить, не только мои политические оппоненты, который выложил там, как мне говорили, там 120 миллионов рублей. Свою избирательную кампанию он заплатил. Ну и что?
Ну, Шнуров куда круче.
Не, понятное дело. Вот вы не думайте. Небо, небосвод, он очень большой, да, там очень много звезд. Но яркие всегда видны. Поэтому на небе нам места хватит. И уж мы-то, поверьте, не подеремся.
Понятно. Если случится такое, что Шнур все-таки станет депутатом Госдумы, вы готовы сидеть с ним, ну вот, в соседних креслах?
Слушайте, я много с кем в соседних креслах сижу. И что? Я считаю так. Если за человека проголосовали люди, этот человек достоин уважения как представитель своих избирателей. И поэтому я сижу в Государственной Думе со многими людьми. Некоторые люди мне там идеологически, ну, непонятны, но это люди, за которых проголосовали избиратели. Поэтому мы обязаны работать друг с другом, потому что решение в Госдуме принимается не мнением одного человека, не через мнение одного человека, а путем голосования.
То есть матершинник, человек, который размахивал гениталиями на концертах, пьяница, ну, как бы, по крайней мере, раньше был и социальный стереотип такой, а в Госдуме это, ну, как бы нормально.
Слушайте, там спортсменов столько, которые вообще не соображают ничего, да?
Давайте так.
В законодательной деятельности, и которые даже хозяйством махать не могут на сцене.
Ну, знаете, я не знаю, хозяйство,
знаете,
не
хозяйство. Знаете, сейчас ходит такой анекдот про Елену Симбаеву, которая прочитала Конституцию и прыгает от радости. Угу. Вот, поэтому, ну, мне кажется, тут Шнуров,
Елена
Шнуров больше, Шнуров
меньше. Елена Симбаева не депутат
Госдумы. Да какая разница, там есть другие спортсмены,
понимаете?
Которые махали.
Так, вы мне скажите,
плохо образованные люди.
Вот вы скажите, кто из нынешних депутатов Госдумы подпадает под вашу критерию плохо образованный спортсмен?
Очень много.
Ну, кто? Ну, вот скажите.
Я думаю, что любой, даже Роднина, которую хвалят. Я думаю, к сожалению, ну, эти люди посвятили себя спорту больше.
При том, что Ирина Роднина совершенно, вот мне является, в общем, очень часто моим оппонентом в моих спорах, но я не могу сказать, что она глупый или необразованный человек. Вот совсем, от слова совсем. Она умная и образованная.
Понимаете, это все не политики.
Политик.
Это все болванчики, которые должны нажимать кнопку за Единую
Россию.
Если
я правильно
вот
помню, она выиграла выборы в 2003 году, если я правильно помню.
Ну, может быть.
Первый раз.
Вполне возможно, году. Что она что-то и выиграла.
Вот,
и это... там Шипулины все эти, которые сидят, там целая фракция этих спортсменов, которые готовы там лыжными палками голосовать и там чем они еще умеют махать. Но при этом они совершенно не разбираются в политике, они не понимают, где они сидят и почему. Они думают, что их наделил полномочиями Владимир Владимирович Путин, который посадил их в эту Думу за заслуги, вот и все. Так, и они за эти заслуги ему там служат.
Давайте прервемся прямо сейчас. В следующей части программы все-таки вернемся к основному разговору по поводу того, кто и зачем попытался распустить Госдуму. Ну, по крайней мере, пустил слухи о распуске Госдумы.
Картина недели.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов — это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве. Картина недели.
На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Виталий Милонов, депутат Госдумы, журналист Сергей Ковальченко. Что у нас по расписанию? 21-й год, выборы одновременно и в Госдуму, и в петербургский ЗАГС. На этой неделе появились слухи о том, что все это состоится сильно заранее. После принятия Конституции парламенты будут распущены. Основная тема нашей сегодняшней встречи. Все-таки, что, Виталий Валентинович, что лидеры думских фракций обсуждали с Владимиром Путиным прошлой ночью? Поправки в Конституцию? Роспуск Госдумы?
Ну, если говорить о предмете нашей, не нашей, а встречи наших руководителей, это, конечно же, прежде всего, поправки в Конституцию.
То есть не роспуск парламентов?
Секунду. У нас самый главный вопрос – это обобщение и работа над поправками в основной закон и проведение публичного голосования по поправкам в Конституцию.
Вот эти 24 страницы, которых толком никто не видел.
Ну, как толком? Ну, на самом деле, их толком можно посмотреть, их толком видели, а для нас-то это вообще является документом, с которым мы работаем последний там месяц. Вот,
нет,
очень
почему?
Плотно.
Они есть, эти страницы, я их читал, нет, все есть.
Понимаете, если закон, я могу сказать, что Конституцию 93-го года, которую принимали, вообще никто не читал, да, но естественно, что сейчас это очень важный вопрос, как организовать работу над поправками, как систематизировать предложения. Ведь здесь очень ценно, чтобы поправки, они учитывали мнение не политической структуры одной, а чтобы они учитывали мнение большинства людей, потому что и не партии будут за них голосовать, а будут голосовать люди.
Люди.
Только проблема, что большинству людей они не нужны, им все это чуждо.
Ну, да, 77%.
Это нужно одному человеку только, который это все затеял.
А зачем это нужно Владимиру Владимировичу лично? Вот скажите мне, зачем
Виталий Валентинович,
ему
давайте
это
мы
нужно?
Посадим вот сюда и спросим у него. Я
секунду,
не Владимир Владимирович,
секунду.
Поэтому
но
вы
просто,
не по адресу.
Нет, просто мы делаем предположение, но из текста поправок мы не видим ни одной поправки, бенефициаром какой, который был бы лично Путин как человек.
Убрать слово «подряд».
Слушайте,
слово подряд.
Вы не понимаете,
слово подряд.
Вы не понимаете, что
Владимир Владимирович хочет управлять вечно. Слушайте, пока его не увезут на лафете в кремлевскую стену.
Вы так говорите. Я вам могу сказать, что вот, к сожалению, для многих, может быть, и для вас, но выборы в нашей стране никто не отменял.
Да нет у нас никаких выборов, это все рисовка.
Точка зрения большинства людей заключается в том, что вот как раз если бы от людей спросили, они бы сказали, нам вообще не нужны выборы президента. Почему? Потому что я уверен, что больше 50% сказали, Владимир Владимирович
живет и здравствует, и пускай он будет нашим президентом.
Да нет, Виталий,
это выученная беспомощность.
Рейтинг 38%.
Это выученная беспомощность. Люди просто перестали верить в то, что да, на, нет. Слушайте, на власть можно как-то повлиять.
Потому что в России никогда еще мы не жили нормально, если бы у нас были бы, так сказать, вот эти либеральные лидеры. Никогда. Никогда. России нужен, в общем, такой авторитетный...
Авторитарный,
нет,
вы хотели сказать?
Авторитетный.
Нет, авторитарный, а, судя по тому, что нет, происходит.
Авторитетный, влиятельный, серьезный политик.
То есть вот. Великий отец, который будет им за нас все
России,
решать.
Нет, не за который
отец,
за нас
конечно.
Будет решать.
Нам конечно,
нужен,
отец. За меня, за взрослого
сильный,
мужика,
нам
будет
царь,
царь, решать
император.
Царь.
Генералиссимус, президент, да. Но тот, который бы считался для нас...
Вы прямо словами Валентины Ивановны говорите.
Для нас... Нет, 15-летней
давности. Вот, помните, она говорит, нам нужен царь, барин, президент.
Для нас вот. Был бы человек сильной воли, и который готов брать на себя очень серьезные решения. Потому что я не могу представить. Вопрос-то в том, что трагедия, может быть, и ну, неудобство для самого Владимира Владимировича. Так где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?
140 миллионов
думаю,
человек.
Да, я думаю, что Владимиру Владимировичу нужно идти на пенсию, секунду. У него внуки есть. Ну, наконец-то заняться семьей, дочками, которых он не
хорошо.
Признает. Там много чего.
Хорошо.
У него не так много
хорошо.
Осталось, ведь 68 лет мужику.
Сергей, вы вот. Подумайте. Сейчас мы говорим о вопросе досрочных выборов в парламент. Меня спрашивают, есть этот вопрос в повестке дня? Я говорю, такого вопроса в повестке дня нет. Тем более, вот уже, так сказать, региональные деревенские подквакивания насчет того, что и петербургский парламент тоже распустит. Зачем? Это вот мне напоминает разговор в приемной у губернатора, только губернатора, который был градоначальник во времена Гоголя Николая Васильевича, ревизор, понимаете, вот, а не будет ли войны с турками, нет ли какой измены? Кому есть дело до петербургского парламента? Зачем его распускать? Вы скажите, вот он что, каким образом петербургский парламент, он сейчас вписан в концепцию трансфера власти или, там, не знаю, конституционной реформы и так далее?
Подождите, петербургский парламент – это неотъемлемая часть Петербурга. Петербург – это город, которым старик Путин интересуется, постоянно сюда приезжает,
ну,
в каких-то
так.
делах участвует.
Сергей,
ну, да?
Давайте мы будем
вот, а вы говорите,
уважительно
что петербургский
относиться,
парламент.
В принципе, к людям, которых мы обсуждаем. Почему там нужно так, именно вот таких красках говорить? Ну, есть президент. Владимир Владимирович президент. Да.
Ну, я
вам
за этого
нравится.
Президента не голосовал.
Вы не
голосовал ни разу. Я считаю, что он узурпатор.
А я
это
голосовал,
мое личное мнение.
Хорошо. А я голосовал каждый раз.
Я не считаю, что я не сказал чего-то такого, что...
А я голосовал каждый раз не потому, что мне об этом кто-то просил. Потому что я так и делал абсолютно искренне. Так же, как моя мама и все мои близкие люди.
Ну, я рад
люди.
За вас. Но
да,
у меня другое мнение.
Но, да, да. Поэтому я не лишаю вас мнения... право высказывать свою точку зрения. Я просто говорю, что давайте пытаемся чуть-чуть больше по-петербургски говорить, более уважительно. Не надо скатываться в резниковщину, понимаете, который любой человек, который ему не нравится, тут же у него начинается...
Что петербургскость,
там,
провинциальная деревенскость, то теперь, значит,
нет, секунду, провинциальная деревенскость не Петербурга, а в принципе провинциальная деревенскость говорит, что вот петербургский парламент тоже надо распустить или не распустить. Я говорю, этого вопроса вообще на повестке нету. Сейчас, потому что от петербургского парламента требуется то, что он сейчас успешно делает, работает,
ну,
принимает...
И одобряет поправки в Конституцию.
Секунду,
на
ну, давайте
неделе.
Так. Ну...
Один из первых одобрит. Уже ласты намылили так, что там дым идет.
Я думаю, что петербургскому парламенту есть очень большая повестка, которую он должен решить. Я...
Повестка маленькая, на самом деле.
Секунду.
12 обычно заседают, не дальше.
Секунду.
Что...
Вопросов очень много, и я думаю, что... Изменение определенного инвестиционного климата, нестабильность финансовых рынков требует от Петербурга динамичного изменения законодательства в сфере региональных инвестиций, гарантий инвесторам.
Кто-то, я смотрю, у нас МЭФ отменили.
Вот, понимаете, и я думаю, что петербургскому парламенту искренне, я не критикую коллег, да, это их мнение, их суверенное право принимать решения, но мне кажется, что когда... Мы в очередной раз щелкаем по носу инвестора, включая его собственный участок в зеленую зону. Мне кажется, это, ну,
Да мне какой-то инвестор, это просто очередной застройщик. Виталий Васильевич, инвестор – это человек, который создаст производство, создаст там какой-то кластер. Люди, которые приходят строить апарт-отели на Петроградку, извините. Я не люблю Серафимовича, но это не инвесторы.
Люди, которые строят апарт-отели, как раз почему-то не подпадают под эти санкции. Вот почему-то, да. А вот те, кто занимается там определенным развитием, опять же, вопрос не в том, нравится или не нравится. Вопрос в том, что есть право.
Да нет, право. Есть право сильного.
Нет, есть право то же самое, так сказать, собственника, понимаете? И вы, если вы хозяин квартиры, вы, наверное, не захотите, чтобы вам кто-то указал, как вашу квартиру использовать. Жить там одному или вдвоем с кем-то. Точно так же и земля. Она была куплена честно, а не украдена была. Так, и если мы так будем относиться к нашим инвесторам, к нашим предпринимателям, просто они перестанут инвестировать.
Я считаю, что в городе вообще надо запретить строить.
Давайте все-таки вернемся в Конституцию.
Им-то уже разрешили.
Да.
Давайте вернемся в Конституцию. Смотрите, там в проекте поправок было предложение запретить депутатам Госдумы и чиновникам, руководящим нашей страной, иностранное гражданство, владение иностранной недвижимостью, иностранные счета. Прокатили эту поправку.
Почему иностранное гражданство запрещено?
Да, оно и так запрещено, но не в Конституции, другими законами.
Ну, в Конституции оно должно быть... Закон можно отменить, а Конституцию отменить нельзя.
Можно. Потому что только вот сейчас этим занимаются, что отменяют положение старой Конституции, на самом деле пишут новую.
Секунду, подождите. Изменить Конституцию
эти положения
можно
прекрасно
только...
потом будут отменены изменить точно так же, как и сейчас принимают в огромной
спешке. Можно только
спешки.
Изменением Конституции. Это очень сложный процесс.
Да, мы видим, какой сложный.
Да.
Конечно, сложный. Что
как там Госдума?
Вы не сравниваете.
Четыре месяца дело... между объявлением о том, что мы меняем Конституцию и датой голосования.
Да. Но... Уже все будет решено.
Федеральный закон все будет гораздо решено. Проще, чем поменять Конституцию. Вот поверьте. Поэтому в Конституции это очень важно.
Оказывается, ничуть не проще.
Что было заложено, заложено, что нельзя быть иностранным гражданом.
Иностранная недвижимость и счета в заграничных банках. Почему это отменили? Это вызывает раздражение у людей.
Вызывает. Я согласен, что вызывает раздражение у людей.
Тогда Дума распустится сама. Понимаешь, вот если это сделать, то тогда Дума распустится сама.
Секунду. Что касается иностранной недвижимости, то современное антикоррупционное законодательство обязывает людей, всех депутатов, чиновников, декларировать свою иностранную недвижимость, если она есть. Давайте так, я вот, положа руку на сердце, хочу сказать, может быть, крамольную вещь. У меня есть знакомая. Госчиновник была маленького уровня, Сергей точно 100% ее знает. Она купила в ипотеку, в рассрочку, за 20 тысяч долларов квартиру в Болгарии. За 20 тысяч. Это дешевле, чем в два раза, чем квартира в Шушарах. Квартира в Болгарии, 20 тысяч долларов в ипотеку. Она не украла эти деньги. Она честно купила эту квартиру и за нее, по-моему, еще до сих пор платит. Но почему она негодяйка, а человеку, которого, извините меня, в Солнечном, в Репино, там, в Комарово за 50 миллионов, за 100 миллионов особняк, честный патриот? Я лично, вот для меня, я прошу прощения, я, наверное, ошибаюсь, я, наверное, дурак, конечно, но для меня нету вот прямой связи. Вот почему одна, я вот даже вспоминаю госпожу, по-моему, Шишкину, депутат была законодательного собрания, у нее, по-моему, какая-то дача в Финляндии.
Она честно декларирует, вот. Кстати, ее.
Да, ну, да. Нет, она декларирует. Но почему она, вот при том, что она мой политический оппонент, то я не считаю, что она продавшаяся за границу человек.
Виталий Васильевич,
страна НАТО.
А есть, нет, подождите, она... а есть другой пример. С депутатом законодательного собрания, героем России Любовью Егоровой, да, которая не декларировала свою дачку в Финляндии и прекрасно жила. Должна была сдать мандат, но не сдала.
Вернемся в эту студию через пару минут буквально. Сергей Ковальченко, журналист, и Виталий Милонов, депутат Госдумы у нас здесь.
Картина недели.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Картина недели.
На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Пока здесь шли новости, шло довольно оживленное обсуждение. Виталий Милонов, депутат Госдумы, Сергей Ковальченко, журналист. Говорим о том, что у нас происходит с Конституцией и с Госдумой. Я правильно понял, Госдума проголосует за поправки в Конституцию. 24 страницы вот этого, ну, скажем так, непонятно для народа чего, потому что ВЦИОМ опубликовал свежую статистику, 77%, ну, то есть подавляющее большинство жителей России знает, что готовятся какие-то поправки, но 77% не знает, что это за поправки, за что они будут голосовать.
Не, ну, Дим, там все прекрасно в этих поправках, только есть один нюанс. Каждой этой поправке нужно написать том толкования этой поправки. Угу. Вот, начиная от предков наших, которые даровали нам Бога, да, там советские предки, какого нам Бога, интересно, даровали.
Секунду, ну, или, давайте да, мы не будем обобщать.
Причем там с большой буквы написано.
Давайте,
это,
ну, потому что по правилам русского вот. Языка слово «Бог» пишется с большой
нет,
буквы.
Нет, неправда, со строчной буквы он
нет.
пишется, я вам могу сказать, как редактор.
Символ веры.
А это не написано как символ веры
да,
никакой.
Он пишется с большой буквы.
Нет, это как в Конституции. Да, и
нет,
в Конституции
как будет? Не уточнен, секунду, какой
потому
Бог.
Потому что предки даровали, неважно, неважно, даровали веру в Бога.
Какие, советские? Это, слушайте, и 22 апреля, в день рождения Ильича, мы принимаем эти поправки.
Но предки же не только, извините меня, и советские люди верили
Песков
в Бога.
Сказал, что...
Слушайте, гениальный совершенно да, диалог вышел между «Коммерсантом» и Дмитрием Песковым. Какого именно Бога имеет в виду Владимир Путин, говоря о вот этих самых поправках?
Да, круто.
Вера да, Бога, Песков отвечает. Я думаю, это будет своевременно пояснено. «Коммерсант» спрашивает, как? Отдельным федеральным законом? Господин Песков отвечает, нет, я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Перестанет ли таким образом наше государство носить светский характер, и как будет относиться государство к атеистам в случае принятия таких поправок? Тоже не могу ответить на этот вопрос.
Да, правильно. Гениально. Потому что это законодательные бомбы. И все остальное, то, что внесено, вот там куча всякой вот этой чепухи, это реально это бомбы, которые закладываются в Конституцию и которые потом нужно будет просто чехом отменять.
Секунду.
Вот после того, как все эти людей, деятели уйдут там,
для большинства людей,
в исторические...
Эти, вот я понимаю, конечно, что для может быть, для вас это вызывает какие-то... У вас вызывает какой-то спор, но для нормальных людей, для обычных, это не является чем-то таким режущим слух. Наоборот, да, люди считают, как бы вам ни было печально от этого, люди считают, что предки переданы нам веру в Бога. И это то, что является незыблемым, что является нашим, так сказать...
70 лет.
Да, 70 лет там предки значит, колбасили церкви, взрывали их, жгли иконы.
Наши предки – это больше, чем 70 лет с одной стороны, а с другой стороны, светлые люди нашей страны, многие, сохранили веру. И я не считаю периоды, когда страна совершала отступление от Бога каким-то... Ну,
всей страной отступила.
Слушайте, не всей страной
всей
отступила.
Всей страной, да.
Да, отступили
страной.
Кто? Троцкий. Троцкие мелкие гады, вши отступили, понимаете? Люди верили в Бога. И люди, находясь в окопах, так сказать, в ленинградской блокаде, не пройти было в ленинградских храмах, там чуть-чуть было открыто.
Ничего подобного, все шли, ерунда это все.
Это
все не, боялись заходить в храмы, потому что придет НКВДшник.
Вы,
да я не ошибаюсь. Слушайте, я даже
говорите,
я помню
неправду,
советские времена.
Потому что я эти
боялись
истории
церкви, как
лично
огня.
Слышал от тех людей, которые в ленинградскую блокаду были в храмах.
Да.
Мой настоятель
ой,
блокадник,
да.
Моя мама блокадница, настоящие они липовые. Все 900 дней провели и помнят,
да, они
что
голодные
в
были,
храм,
не дотащиться до этих
в
храмов.
Храм было не зайти в ленинградскую блокаду. И даже товарищ Сталин понял, что он совершил колоссальную ошибку. И поэтому как в период тяжелый для нашей страны советская власть со всеми ее просчетами, ошибками и недочетами примирилась с церковью. И церковь сказала, ваши беды, наши беды. Это великий акт
офигеть.
Примирения.
Да.
Это
и продолжала расстреливать священников,
секунду.
Продолжала закрывать
я
храмы.
Я не знаю, фейк, не фейк, но где-то на прошлой, не на позапрошлой неделе были опубликованы стенограммы переговоров между Иосифом Виссарионовичем и руководством РПЦ.
На да нет, ну это абсолютно. Это, ты
понимаешь, вот, конечно... там речь идет о том, что руководство РПЦ в 43-м году просит выделить машину, помещение, еду, дополнительные пайки. Ну, вот
нет,
но
там был куратор из НКВД, который на самом деле все это организовал.
Понятное дело, что
все
можно...
Всю эту Сергианскую церковь. Слушайте, и они действительно, они были придатком НКВД на самом
Господи,
деле. Это же никакое не...
Вот знаете, вот поскольку, Сергей, очень сложно говорить, поскольку вы не считаете себя членом церкви, вы, безусловно, ну...
А что такое член церкви,
для вас,
скажите, пожалуйста.
Для вас это, ну это все равно,
почему
что
вы
я
решили
буду,
за меня?
Это я буду обсуждать, там, не знаю, поведение в клубе, там, филателистов. Я ничего не понимаю в филателии, я буду... Ну, секунду.
При чем тут филателист? Почему вдруг решили...
Церковь.
За меня.
Церковь. В годы лихолетия, в годы сложные для Родины, не стала, как некоторые другие, вспоминать обиды, нанесенные советской властью, и переходить на сторону врага.
Она просто легла под нее.
Секунду. Ой, знаете, это некрасивые слова.
Это
церковь
правда.
Сказала, что мы нашу церковную копейку, нашу церковную свечку пожертвуем и снарядим танковую дивизию, понимаете? И танки за счет церкви выпускались, потому что церковь принимала участие как могла. И сколько сейчас мы видим ветеранов, я говорю, вот мой настоятель в моей церкви, отец архимандрит Ренар Соловьев, блокадник, потерял родителей в блокаду, понимаете, там, ну, часть родителей, сам пострадал, понимаете, и это столько людей, которые действительно не считали возможным, как некоторые предатели, власовцы, да, там, обидеться на советскую власть, перейти на сторону Гитлера, как делали, к сожалению, некоторые эмигранты, а они сделали единственный правильный выход, потому что была Родина в опасности. И я считаю, что, конечно, можно всегда налить, извините меня, дерьма на нашу историю, на наши хорошие
историю
светлые
страницы. Историю нельзя налить дерьма. История понимаете, либо была, либо не была.
Можно изговнять все, что угодно.
Нет,
это я все... не знаю, фейк это или не фейк, но если бы вы почитали переговоры американцев с Борисом Николаевичем Ельциным, как они ему указывали, как грабить, уничтожать нашу страну, как создавать настоящий геноцид российского народа, российского, всего российского народа.
Ну, старика Ельцина вспомнили.
Понимаете? Да, это в связи с тем, что 93-й год Конституции.
Понимаете, понимаете?
Американцы
давали. Да, вот, американская конституция.
Американская конституция.
И я, бы, конечно, бы вот это тоже бы занес в Конституцию, что недопустимо возвращение к периоду геноцида собственного народа. Геноцида, который осуществлялся руками Ельцина, Немцова.
А геноцид это как? Что такое геноцид, Виталий Ильич?
Геноцид – это уничтожение. Геноциду. Это уничтожение народа. Так вот, тогда
ну, и
эти
как
люди...
Ельцин уничтожал народ?
Я могу сказать, что большего количества жертв необъявленной войны, которую они сделали своими аферами... Вот.
Но вы же начинали политическую карьеру при Ельцине.
Да, я начинал свою политическую карьеру.
И причем выглядели довольно неплохо. Я помню ваши старые фотографии и листовки, которые нам в почтовые ящики клали.
Во времена Ельцина я начинал свою политическую карьеру.
И никто вас там не геноцидовал?
Я стоял с плакатом на Невском проспекте «Долой бандитского губернатора Яковлева». Стоял с плакатом на Невском. И жил на 3 рубля на 2 суток. Чтобы купить пачку макарон и растянуть ее на 2 дня.
Ну, 3 рубля вот. Вы прям загнули,
секунду,
как бы.
А
на
3
рубля
на
не проживешь.
Понимаете, в чем дело? Я на велосипеде ездил, у меня денег не было, на метро и на трамвай. Но это не важно. Но я не жалуюсь на те времена. Я говорю о том, что геноцид и жертвы народа нашего, которые мы понесли в 90-е, не подсчитаны. А это нужно подсчитать. И музей Ельцина действительно нужно сохранить. Нужно, только это должен быть музей нашей трагедии. Музей позора нашей страны, когда
слушайте,
великую империю
развалили.
Почему
мы все время каждого следующего мы втаптываем
развалили.
В жидкую субстанцию?
Почему?
Понимаете, вот случится
почему?
Ровно то же самое. Уйдет Путин, и все
секунду.
Начнут втаптывать его туда
дело.
Же.
Нет, это, знаете,
потому что,
это демократы делают.
Экономический
это демократы.
Кризис.
И
почему нельзя уважительно относиться
Брежнева
к тем, кто уходит?
Брежнева освистывали, Андропова освистывали. Сейчас, когда
да
они
вы поймите,
уже,
Путин
когда
и боится
мертвыми.
Уйти. Он и боится уйти, потому что все сразу начнут кидать не... тухлыми помидорами в него.
Я
и
вам
он
могу
понимает,
сказать,
что он так же точно пускай, делал с Ельциным.
Пускай, я скажу, недостаточно...
Ельцин тоже точно так же делал с Горбачевым. Может быть, мы все-таки будем нормальной цивилизованной страной и перестанем
датой,
закидывать ушедших...
Которую вчера, по-моему, мы вспоминали, не отмечали, а вспоминали.
Смерть Сталина.
Смерть Сталина.
Отмечали, конечно. Отмечали с радостью.
Я могу сказать, что да, это человек такой же, как и вся Россия, полной трагедии, ошибок.
Да не такой, это кровавый,
ошибок,
бесноватый диктатор.
Кровавых преступлений и так далее. Но когда он умер, на него не плевали, вот, а те, кто стал в него плевать, сами были свергнуты, типа Хрущева. Вот. И это человек, который стал символом.
Круто.
И
никто
вот сейчас
из членов Политбюро, включая Хрущева, не хотел быть похож на Сталина. Нормальную память парень о себе оставил, что даже люди, которые участвовали в этом всем, договорились, что мы не хотим больше крови. Слава богу, вот это вот подохло, мы его закопали и закопали вот этот весь кровавый период. И Хрущев в этом плане молодец.
Кровавый
да,
период,
да,
это
и 20-й съезд хотя бы осудил это все.
Восстановление страны, понимаете? И да, Хрущев
ваш либерал сраный.
Круто, подождите, первый... значит, царь ее развалил.
Я могу сказать, что больших гонений на церковь,
то есть,
чем
то есть Николай Кровавый развалил Россию, которую восстановил Сталин.
Любимец, чем любимец либералов Хрущев.
Да понимаете, вы все себе противоречите. Вы хотите взять хорошее от царей, хорошее от советской власти, все это скрестить,
потому что,
а все остальное объявить геноцидом и гадостью.
Хорошее
какой-то
в советской власти, это было... То же самое.
Подождите,
они
получается,
опыт
что
наших царей.
Николай Кровавый развалил Россию,
царь,
которую восстанавливает
когда
Сталин.
Когда был мощный генералиссимус Сталин, при всех его ошибках, в стране был порядок.
А сталинская конституция какого? 34-го года?
36-го. Как раз ее принимали, когда начали стрелять уже массово.
Ну вот. А сколько лет она считалась лучшей в мире конституции?
Слушай, она прям вот даже когда ее принимали, там все ахнули и сказали, о, какая красота, как вообще прекрасно все это написано. И в это же время в подвалах людей просто
опять,
стреляли.
Знаете, вот я не понимаю, насколько нужно
без
ненавидеть собственную
фактически
страну, чтобы обливать помоями собственную историю. Вы понимаете,
да
что
я
вы
не обливаю
обливаете
помоями, я
вообще
на самом деле истфак закончил.
Выбор ваших отцов,
сейчас
ваших дедушек.
Мы решимся, я не поливаю ничего. Будет прописана защита
Сталином от кровавого Николая. Нормально. Вот, потом, значит, защита прекрасного
так,
Путина
Сергей
от кровавого
Ельцина.
Виталий
Милонов, мы вернемся в эту студию через 2 минуты. Прямо сейчас уходим немножко на рекламу.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Картина недели.
На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Виталий Милонов, депутат Госдумы Сергей Ковальченко, журналист. Вот тут сообщение пришло от Бориса Пантелеева нам в WhatsApp. Нет, во ВКонтакте. Подтверждая, как Виталий делился со мной в те времена последней котлеты. С кем вы делили котлеты, Виталий?
Слушайте, за 3 рубля котлету не купишь?
Нет, секунду. На самом деле, поверьте, Борис Берендеевич... это человек, который известен многим, Пантелеев, правозащитник, он защищает права зэков. Мы были соседями, мы в коммуналках жили, в одном доме, в разных парадных. И действительно, ну, и котлеты, и шпикачки, да, я еще иногда, когда были деньги, я покупал шпикачки. И...
Жирные же, фу.
О, ну, слушайте, знаете, когда жрать хочется,
нет, ну и понятно.
Это за манну небесную эти шпикачки для меня были, потому что купить их каждый день я не имел возможности.
Было купить кусок мяса и сделать самому.
Кусок мяса я не имел возможности купить, поэтому для меня это было невозможно.
Давайте все-таки вернемся к Конституции. В предыдущей части программы мы сцепились языками по поводу Бога и государства. Бог будет прописан в новой Конституции. Я правильно понимаю?
Да, вера в Бога как традиция, как наследие духовное будет прописано в Конституции. Я считаю это правильно. Почему в Конституции прописано право на альтернативную гражданскую службу? Хотя это право, в общем, маленького количества людей. Немного хотят идти на альтернативку.
У меня сейчас странно.
А вера в Бога — это то, что объединяет наш народ реально. Мусульман, христиан.
Подождите, у нас бога
важно,
разные.
Бога.
Секунду. Вера, секунду. Там не написано, что вера в Иисуса Христа. Мы говорим, вера в Бога, то есть вера в сакральное, вера во Всевышнего. И я могу сказать, что для 90% населения, 95% населения, это не пустые слова.
Ох, я думаю, отец Тихон сейчас морщится.
Почему?
Когда по поводу Иисуса Христа.
Владыка Тихон совершенно не морщится, потому что...
Потому что не может от ботокса.
Слушайте, ну хватит, ну это же низко.
64 года мужику.
Ну это же низко, ну серьезно, ну как можно это обсуждать?
Давайте по-другому зайдем в этот
вопрос. Опускаться до уровня телебонькими.
Странный вопрос. Мы живем в странной стране, на самом деле странная страна, в которой православные праздники отмечают коммунисты.
Да.
Вот эта поправка, ее коммунисты внесли про Бога, нет?
Эту поправку внесли мы. Внесли мы несколько депутатов. У нас руководитель нашего комитета Сергей Анатольевич Гаврилов, член коммунистической партии.
То есть правда, про Бога внесли коммунисты?
Нет, про Бога внесли мы. И коммунисты,
и члены ЛДПР, и я член «Единой России», мой коллега, товарищ мой Николай Земцов, руководитель «Бессмертного полка», мы, да, подписали эту поправку.
Хорошо, кто руками ее написал? Кто автор мы этого вместе, текста священного?
Мы вместе в комитете работали над текстом этой поправки, и потом большая часть этой поправки, ну, поскольку действительно был долгий процесс, мы поправку официально внесли, и когда проходил процесс обобщения внесенных поправок, то большая часть нашей поправки это унаследованная от предков веры в Бога. Это семья как союз мужчины и женщины. Она вошла в комплексную президентскую поправку.
Хорошо, чьей рукой водил Господь, когда она писалась? Вот давайте конкретизируем, локализуем этого поправщика.
Мы писали эту поправку на комитете совместно.
Кто-то писал?
Секунду.
Не можем, что мы все писали ее.
Ну, понимаете, вот есть соавторство документа, есть законопроект, который вносит два депутата. Писали там, что-то я предложил, что-то Сергей Анатольевич Гаврилов предложил, что-то Николай Земцов, что-то Шамсаил Саралиев там, или Магомед предложил из Чечни. Понимаете, но это мы вместе писали эту поправку.
А
это...
Магомед что предложил, если не секрет?
Ну, какие-то тоже формулировки. Мы вместе это обсуждали.
Мне просто интересно, что предложил Магомед.
Про Бога.
Да.
Слушайте, ну...
А может, не про
а
Бога,
я могу сказать,
кстати.
Что...
Может, про мужчину и женщину.
И наши уважаемые депутаты, которые представляют татарский регион, Татарстан, и Чеченскую республику, и другие субъекты федерации, мы все были солидарны в этом тексте, когда мы писали про то, что предки передали нам веру в Бога. Там были предложения там, Всевышнего, но мы решили сделать так, чтобы это не имело какого-то вот конфессионального оттенка. Вера в Бога устраивает всех. И мусульман, и христиан, и иудеев вообще без
Бога.
Слушайте, то, что устраивает Бога, не знает никто, потому что промысел Божий нам неведом.
Может, вот именно поэтому вы так как-то нехорошо сделали.
Поэтому мы говорим о нашем восприятии. Вера в Бога – это то, что есть у нас. Поэтому этот текст, да, был, к счастью, и к большой радости, и гордости для нас. Он вошел в комплексную поправку Владимира Владимировича, и в какой-то степени мы счастливы, что и наша доля участия в Конституции, в новом тексте Конституции, в виде этой поправки. А Петр Олегович ее поддержал, Толстой, конечно же.
Ну, вот, Олегович, понятно. Олегович, да, поэтому... который там евреи выскочили из-за черты оседлости. Самые, у него
лучшие,
было. Да, да,
самые
да.
лучшие депутаты.
Да, красавец.
Они поддержали.
Отборные, я бы сказал,
комплексности
депутаты.
Комплексности этой самой поправки. 24 страницы. Правда, 24 страницы?
Да.
Я могу сказать, что на сегодняшний день окончательное количество страниц мы не можем сказать. Почему? Потому что поправок внесено множество. Множество. Есть поправка Владимира Владимировича.
Вот
есть
она 24 страницы как раз.
Есть, да. Угу. Ну, я видите, давайте не будем лукавить, да?
Ну, увидел,
каким шрифтом, на какой странице и какие страницы. Поэтому это все так очень условно. Главное, какие там есть составляющие основные. Основная составляющая поправки Конституции – это социальное направление Конституции. Это закрепление России в качестве социального государства.
Да, детские завтраки там необходимы.
Это бесплатное питание. Это недопустимость оплаты ниже прожиточного минимума. Очень важный вопрос.
А зачем это все в Конституции, Виталий
Валентинович? Потому что, к сожалению... Потому что, к сожалению, ну вот бывало такое, когда шли на компромисс...
И тут Зорькин будет следить.
Кого-то обижали.
Как там с комплексными обедами? Это для школьников.
Нет, это важно для Конституции. Знаете, вот для вас не важно, а для ребенка, который не может сейчас оплатить себе обед, и которому теперь Конституция гарантирует эту еду, для него это важно.
Слушайте, ну вот в эстонском государстве, например, нет такой... В эстонском государстве нет такой позиции в Конституции.
Ну, давайте так, в Эстонии...
И в латвийском там как-то кормят детей без этого, и
секунду,
ничего,
ну, давайте
мир
так,
не рухнул.
Давайте так, Эстония и Латвия, при всем моем уважении и любви к этим прекрасным государствам, и свое финансовое, экономическое благосостояние заработали не сами, а являются просто сейчас, на сегодняшний день, реципиентами финансовой помощи Евросоюза.
Это неправда.
Ну, коллеги, слушайте, они не
это
зарабатывали
неправда.
Деньги.
Давайте по этому поводу спорить не будем. Времени мало. Одна минута у нас осталась для того, чтобы разобраться в том, почему, с какого перепуга мы голосуем за все эти поправки комплексно, как комплексный обед.
Мы голосуем. Ты будешь голосовать за этот бред?
Ну, нам предлагают голосовать.
Не дай бог.
Так, Элла Памфилова. Элла Памфилова заявила, что это комплексный обед, который нужно принимать либо целиком, и отказываться, ну, как бы, невозможно.
Вот пускай она и ест свои комплексные обеды.
Я думаю, что, конечно, здесь это сигнал. Это сигнал для многих средств массовой информации. Я считаю, что лучшие медиагруппы, например, медиагруппа «Патриот»,
медиахолдинг.
А, Пригожинские помойки, да?
Хватит так называть.
Да это Пригожинские
это,
помойки,
знаете, я
да.
лично считаю, что это один секунд. Из величайших...
Нет, никакой медиагруппы «Патриот».
Это величайший есть... сын и патриот нет, нашей
нет,
Родины.
Нет, есть просто...
20
я
секунд.
Я бы ему героя России
мерзкий,
бы дал, и Советского Союза бы дал бы.
Мерзкие козлы.
Серьезно.
Мерзкие козлы.
Вот медиагруппа «Патриот»
не являются журналистами.
Более, да. Ну, действительно, нужно взять большую ответственность и более... ну, провести, может быть, такой цикл целой публикации о поправках Конституции. Потому что
чтобы
эхо Москвы вам
понимали,
правда не скажет.
Что мы принимаем?
Да
чтобы...
ничего. Да. Никто не поймет, там без пол-литра ничего.
Подзан из программы «Анекдот». Мужик подходит к газетному киоску и спрашивает, Конституция есть сегодняшняя? Все, на этом прощаемся. Всем хороших выходных. С наступающим.
Картина недели.